Джон Бойнтон Присли. Дженни Вильерс. Глава первая. В знаменитую зеленую комнату театра Ройл в Бартон-Спа можно попасть двумя способами. Если вы вошли в театр через главный подъезд, вам надо пройти билетаж и идти дальше по коридору, минуя кабинет директора. А идя из-за кулис, вы поднимаетесь по темной лестнице и проходите мимо дверей двух актерских уборных, предназначенных для звезд. Мартин Чиверелл, проникнувший в театр через служебный вход, как раз и стоял на верхней площадке этой темной лестницы, и хотя дверь зеленой комнаты была закрыта, оттуда доносился шум голосов, которые сливались в какое-то идиотское кваканье. Чиверелл взялся уже за ручку двери зеленой комнаты, где прием был в самом разгаре, но вместо того, чтобы открыть дверь, он вдруг прислонился к ней. Ему было скверно. Он чувствовал себя смертельно усталым и старым, как мир. Ква-ква, ква-ква. Господи, спаси нас и помилуй. Затем кваканье прекратилось как раз тогда, когда он почти уже заставил себя повернуть ручку. В конце концов, хоть он и приготовил все извинения, это был как-никак прием в его честь. За дверью раздались вежливые аплодисменты. Кто-то собирался произнести речь, и 10 против одного, что это мэр города, наверное, какой-нибудь торговец с кабинным товаром, важного вида джентльмен с висячими усами. Да, это был мэр, который, подобно многим муниципальным ораторам, стремился каждому своему слову придать особый вес и особое значение. «От имени муниципального совета Бартон-Спа», — возглашал он, «я с самым чрезвычайным удовольствием приветствую в нашем старинном городе высоко талантливых актеров и актрис, приехавших с мистером Чиверлом из Лондона, чтобы показать нам здесь, в Бартон-Спа, премьеру его новой пьесы «Стеклянная дверь». Мэр выговорил название не сразу и с некоторым удивлением. Последовала долгая пауза, и Чиверл, угрюмо стоя перед дверью и чувствуя себя в этой полутьме каким-то призраком, мысленно сказал мэру, что скоро его милости предстоит удивиться еще больше. А потом он, Чиверл, окончательно добьет его своей стеклянной дверью. «Мы предвкушаем и с большим нетерпением возможность увидеть эту пьесу до того, как ее увидят в Лондоне», продолжал мэр, бросая каждое слово как свой главный козырь. «И я уверен, что мистер Чиверл и его актеры найдут в Бартон-Спа зрителей не хуже, чем в любом другом месте. Мы тут все завзятые театралы и всегда готовы хорошо посмеяться». «Бьюсь об заклад, что готовы», — подумал Чиверл, когда присутствующие неизвестно почему вдруг разразились смехом, а кое-кто даже зааплодировал. Видно, готовы гоготать, пока у них головы не отвалятся. «Но подождите, скоро он с ними разделается». «Мы здесь, в Бартон-Спа», — заливался мэр, явно приступая к неисчерпаемой теме. «Очень гордимся нашим старым театром Ройл, которому насчитывается почти 200 лет и который связан с величайшими актерами и актрисами своего времени. Мы не жалели ни времени, ни сил, да ни денег, чтобы сохранить этот славный старый театр, в том числе и вот эту старую зеленую комнату в надлежащем виде, чтобы сохранить все, что возможно, как напоминание о том, что это один из самых старых театров в стране. Многие считают его лучшим театром за пределами Лондона. Ну а мы-то точно знаем, что так оно и есть». Снова смех, аплодисменты. «Справедливо», — подумал Чиверл. «Прекрасный старый театр, один из лучших в своем роде. А зеленая комната просто уникальна и заслуживает большего, чем случайное упоминание в речи мэра. Очаровательная старая комната. Если бы только вымести отсюда весь этот идиотский прием». «Итак», — сказал мэр, «леди и джентльмены, приехавшие сюда поразвлекать нас, просим принять наши лучшие пожелания вашему спектаклю, а вам — приятного времяпрепровождения, чтобы вы захотели приехать еще раз». Новые аплодисменты. Очевидно, это было все, что мог сказать мэр, и если Чиверл собирался войти и держать ответную речь, то сейчас было самое время, но он не двинулся с места. «Леди и джентльмены!» — это был, кажется, голос коротышки Отли, директора театра. «Поскольку мистер Чиверл задерживается, я попрошу мисс Полину Фрезер, ведущую актрису труппы «Стеклянной двери», ответить от его имени». Ну что же, Полина сделает это как нельзя лучше своим прелестным. Дорогие зрители, позвольте поблагодарить вас голоском со скромной миной, но озорно сверкающими глазами. Само очарование. Блестящее, отлично одето. Да, вот и ее голос. Здесь, в сумраке за дверью, он казался нестерпимо фальшивым. «Должна извиниться за отсутствие мистера Чиверелла. Знаю, как он будет огорчен, что пропустил эту чудесную встречу. Все мы в труппе высоко ценим выпавшую нам честь играть в вашем прекрасном старом театре». Раздались аплодисменты остальных участников труппы, аккуратные и профессиональные. Полина продолжала. «Мы все слышали и читали о знаменитом старом театре Royal в Бартон-Спа и об этой старой зеленой комнате, которую вы так удивительно бережно сохранили. В ней есть своя особая атмосфера, просто чудесная, хотя временами и кажется, что тут должны водиться привидения». Ее слова, разумеется, вызвали несколько смешков. «Но это как раз правда», — подумал Чиверелл. До сих пор он был слишком занят пьесой и успел только беглым взглядом окинуть зеленую комнату. Но даже тогда он почувствовал ее особую атмосферу. А сегодня вечером он, наверное, мог бы ощутить эту атмосферу полнее и глубже, если бы только его оставили здесь одного на час или два. Впрочем, вероятно, сейчас он был потому восприимчивее к ней, что стоял в этом буром сумраке, как на старой картине, покрытый толстым слоем лака и в сумраке, обступавшем его со всех сторон, сам был похож на привидение. «В вашем старом театре, куда мы привезли новейшую пьесу, которую сегодня должны еще раз прорепетировать», воскликнула Полина, как всегда, с безупречной дикцией, «поэтому я надеюсь, что никто не налегал на коктейли слишком усердно», искусно рассчитанная пауза для смеха, который не замедлил последовать. «Итак, я хотела сказать, что в вашем старом театре я вновь почувствовала, какая удивительная вещь — театр». Тут ее понесло, и оркестр зазвучал во всю мощь. «Всегда он не то что прежде, всегда при последнем издыхании, но каким-то образом каждый раз его очарование возвращается, и он обретает новую жизнь. Может быть, просто потому, что в нем есть и теплота, и человечность, и глупость, и красота, как и в самом человеке. Да, просто потому, что он бесконечно близок нашему сердцу. Вот почему мы так счастливы и горды, что служим театру, и так счастливы и горды, что находимся здесь. Большое спасибо». Раздались аплодисменты. Тогда он вошел, аплодируя вместе со всеми, но ленивее и с некоторой иронией. В зеленой комнате, набитой до отказа, было светло и жарко. Пахло, как в обезьяннике. Он почувствовал, что сморщивается, коченеет, высыхает и стареет. Что он уже не драматург 50 лет от роду, а таоистский отшельник, почти такой же древний, как и его пещера среди далеких голубых холмов. Может быть, его никто и не заметит от того, что сумрак совсем размыл его, а здесь так много увесистой плоти, к тому же еще пропитанной мартини. Коротышка Отли, который был за распорядителя, слегка подвыпивший и порозовевший, но все замечавший, увидел его первым. «Мистер Чиверелл!» — вскричал он, бросаясь ему навстречу. Полина, одетая в черное, высокая и красивая, подлетела к Чиверелу, забыв, что половина Бартон-спа все еще здесь. «Мартин, негодник, ты подслушивал!» Раздались смешки, новые аплодисменты, возгласы «просим», и Отли поднял руку. «Мистер Чиверелл!» — объявил он. «Пришел как раз тогда, когда пить уже поздно, но еще не поздно сказать несколько слов. Итак, мистер Мартин Чиверелл!» 50 или 60 пар глаз, одни круглые, другие прищуренные, но во всех ожидания. Что же делать? Выдать им полминуты пустопорожней болтовни или прямо высказать все, что он думает? Проглотят, как миленькие, даже если им не понравится. Он взглянул на них растерянно и в то же время иронически. Ну ладно, пусть получат свое. Они же всегда готовы хорошо посмеяться. На это уйдет больше сил, чем он должен расходовать. Чтобы просто стоять здесь под их взглядами, и то требовалось огромное усилие. Но он призвал на помощь старую гвардию, как ему уже не раз приходилось делать в последнее время. После этого он заговорил спокойным и уверенным тоном почетного гостя. «Я имел удовольствие слышать прелестную речь мисс Фрезер», сказал он после обычных реверансов в сторону мэра и именитых граждан города. «И мне кажется, едва ли должен извиняться за свое опоздание. Мисс Фрезер ответила от имени всех нас гораздо лучше, чем это смог бы сделать я. Пока неплохо. А теперь сотрем с их лиц этот слегка остекленевший взгляд. Но я не могу согласиться с тем, что она говорила о театре. У меня появились серьезные сомнения в том, что театр способен обрести новую жизнь и вернуть былое очарование. «Стеклянная дверь», премьеру которой мы здесь покажем, это последняя из написанных мною пьес и, вполне возможно, последняя моя пьеса вообще. Это вызвало шум, кое-где удивленное и испуганное перешептывание, а кое-где просто шум. Ни то, ни другое гроша Ломанова не стоит. Но он успел заметить, что Полина нахмурила брови. Бедняжка Полина. «И, может быть, мне следует предупредить вас», продолжал он, надеясь, что говорит как нельзя более непринужденно. «После всех этих разговоров о сердечной теплоте и готовности хорошо посмеяться, предупредить, что стеклянная дверь — это серьезная попытка рассказать о мире, каков он есть, и о людях, каковы они на самом деле, вследствие чего она может показаться вам мрачной и довольно неприятной пьесой, совсем не такой, как вы ожидали. На этот случай я заранее прошу вас принять мои сожаления». Он старательно улыбнулся им, но вместо улыбки получилась натянутая, сухая, словно пергаментная усмешка. «И позвольте заверить вас, господин мэр», заключил он с фальшивой мягкостью и теплотой, «что мы высоко ценим ваш прекрасный старый театр и дружеское гостеприимство, с которым вы нас приняли. Благодарю вас». На этом после нескольких неуверенных хлопков прием и закончился. Официанты начали убирать со столов, горожане потекли к одному выходу, актеры к другому. Отли представил Чиверелла мэру, который оказался не усатым торговцем с кабинным товаром, а гладко выбритым галантерейщиком. Чиверелл проводил Отли, мэра и его охрану и свиту до конца коридора, ведущего к главному входу. Он чувствовал, что просто обязан это сделать. Но это была нелегкая работа, настоящая епитимья, потому что Чиверелл отчаянно устал и мечтал поскорее сесть. «Боже», — мысленно взмолился он, — «пошли мне глубокое кресло и покой». Тем временем откуда-то вынырнула женщина с попугайчьим лицом из числа тех поклонниц, которые превращают жизнь знаменитости в пытку. Она сказала Чиверлу, что пьесы его всегда были счастьем ее жизни, однако, неся эту мерзкую чепуху, она не переставала подозрительно буравить его маленькими глазками, точно озлобленный неудачами сыщик. «Вы знаете эту женщину?» — спросил он Отли, когда они, наконец, отделались от нее. «Нет, мистер Чиверелл, хотя я тут знаю чуть не каждого». «Ничего удивительного. С некоторых пор мне кажется, что они и не люди вовсе». Он печально посмотрел на коротышку Отли. «Я думаю, это исчадие ада», — прошептал он и побрел обратно в зеленую комнату. Глава вторая. Официанты из театрального буфета и приглашенные сделали свое дело быстро и аккуратно. Никаких следов только что закончившегося приема уже не было видно. Зеленая комната стала почти прежней, мрачноватой, но изысканной зеленой комнатой. В ней тесной кучкой стояли три человека, три его ведущих актера — Полина Фрезер, Джимми Уайтфуд, высокий, похожий на гвардейского офицера, которым он и вправду когда-то был, и старый Альфред Лезерс, 70 с лишним лет, грузный, седой как лунь и чем-то напоминающий ушедшего на покой боксера. Едва Чиверелл вошел, они мгновенно отодвинулись друг от друга, не сделав при этом ни одного сколько-нибудь заметного движения. Чиверелл понял, что против него готовится заговор. Лезерс усмехнулся. «Ну, как ты расстался с его милостью мэром?» «Он считает, что я скромничаю», — беспечно ответил Чиверелл. «Мне так и не удалось втолковать ему, что я говорил о пьесе вполне искренне». «Ну, я надеюсь, ты не слишком усердствовал». «Нет», — сказал Чиверелл, — «я, пожалуй, сяду». И он тяжело опустился в кресло. «Если хотите начинать первый акт, давайте, я спущусь попозже. Ко мне тут врач должен прийти».
«Мартин?»
— Полина сразу же встревожилась. «Да нет, все в порядке». «Ничего страшного, старая история, упало давление. Потому я и явился на этот проклятый прием к шапочному разбору».
«Так ты уже был у врача?» — не успокаивалась Полина.
«Да». «Он как будто человек толковый, обещал принести какое-то зелье, которое должно мне помочь, и я буду в полном порядке». Он взглянул на них с насмешливой улыбкой. «Вас можно принять за депутацию».
«Ну что ж, дружище, пожалуй, можно считать и так», — примирительно сказал Лезерс.
«Тогда выкладывай».
О боже, он любил их всех троих, Полина и славный старина Альфред были его давними друзьями. Но сейчас он хотел бы, чтобы их унесло за 1000 миль на какой-нибудь остров в Тихом океане. Или нет, пусть остаются здесь, а остров он возьмет себе. Он зажмурился, чтобы полюбоваться игрой воды в лагуне, потом широко открыл глаза.